Добрый вечер! С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это самая главная программа о технологиях и об их влиянии на нашу с вами жизнь, которая выходит как минимум на канале The Breakfast Show. Да и будем честны, на всем Ютубе, потому что где еще? Каждое воскресенье вы можете услышать лично Михаила Климарева и Армана Туганбаева. Обязательно нужно, прежде чем их сейчас услышать, подписаться на их их телеграм-каналы. Все ссылочки есть в описании. Меня же зовут Денис Альшанов. Можете подписаться и на мой YouTube-канал. Ссылочка тоже есть в описании. А мы с вами начнем с нетипичной, так сказать, темы, потому что мы обычно начинаем с чего? С Телеграма. А тут мы начнем не с чего-нибудь, а с Твиттера. Было опубликовано исследование в журнале Nature о том, что, судя по всему, алгоритмы делают пользователей Твиттера, как минимум Твиттера, гораздо более консервативными и заставляют придерживаться более правых взглядов. Причем, что в принципе интересно-то в этом исследовании, что алгоритмы это делают не потому, что подсовывают подобные идеи в большом объеме, а потому что, судя по всему, пытаясь вызвать эмоциональную реакцию, алгоритмы именно это и пытаются чаще всего сделать, мы наблюдаем как раз-таки обратную реакцию, что люди перегружаются и хотят чего-то более привычного, знакомого и консервативного. Нет, я, конечно, как всегда, очень криво прочитал исследование, очень по диагонали, может, даже вообще пересказ. Тут как бы не я эксперт. Поэтому я и попрошу сейчас и Армана, и Михаила ответить, что, господи, ребята, все, алгоритмы теперь будут решать за нас, какие мы, правые, левые, согласные, несогласные, или это просто конкретно с Твиттером большая проблема?
Давай я начну, только забыли немножко, да, что там у меня же стейтмент был, да, определенный.
Точно, да.
Забыли совсем, просто сейчас все равно будут в комментариях эти вопросы будут задавать. Давайте я просто скажу очень коротко, что происходит вообще. Тут за последний месяц, даже больше, на самом деле больше, да, вот эта вся травля, она началась еще от издания, смотрите, сейчас вежливо говорю, Сота Медиа. Сота Проджект, простите, вот, которая принадлежит господину Невзлину, вот они начали травлю буквально меня, вот, и моих проектов с тем, что мы там как бы что-то как-то себя не очень красиво ведем. Вот. В связи с этим я с этой травлей и со всем этим потоком лжи, которая на меня лично вылилась, я отправил на прошлой неделе, на текущей неделе даже, да, то есть вот буквально в конце недели, предложение медиа Сота Проджект опубликовать опровержение о том, что они на меня, про меня там наговорили, вот, либо я буду обращаться в суд. Вот, сразу всем скажу, что там в том, что они там про меня пишут, это вранье, неправда, мягко говоря. Проблема заключается только в том, что, ну вот, написать-то легко, да, а вот опровергнуть это тяжелее. То есть это надо обращаться к адвокатам, это все недешево. Так, на минуточку, там адвокат стоит, там, не знаю, 200-300 евро в час. Вот так в Европе стоят адвокаты. То есть это недешево, это не быстро. Наврать легко, а опровергнуть дольше гораздо, да. То есть надо найти, понять вообще, да, что они там вообще сказали, да, там такая муть. И против меня как бы, ну, льется вот это вся, что я там, не знаю, бесплатные VPN какие-то продаю, вообще-то как бы чушь какая-то абсолютнейшая, вот, что там все на нас там небезопасно и так далее. И вот и все расследования, которые там следом за ним идут, они же идут оттуда, да, от всего этого. Поэтому это не так все просто, мы там долго готовили вот это обращение, сейчас я очень вежливо прошу просто ребят извиниться, вот, за то, что они натворили, ну, либо мы там встретимся в суде, и там уже будут другие совершенно отношения, я надеюсь, что открытый европейский суд проставит все это по своим местам. Вот. И в связи с этим я просто дальше не буду ничего говорить, потому что ну, там любое мое сообщение какое-то эти товарищи будут использовать, опять же, против меня. Вот, я не чу себя надеждой какой-то, да, что там они все-таки оправдаются, одумаются и так далее. Нет, эта задача совершенно другая. Но вот в соответствии, опять же, с европейским законодательством, мы обязаны были подать такое обращение к ним, требование, да, о том, что, ну, типа, удалите вот эти все глупости, да, и извинитесь. Вот на этом будет инцидент исчерпан. Если этого не будет, уже будем встречаться в суде.
Я тут должен сказать, ну, от лица канала The Breakfast Show все сказал Александр Плющев в ночном эфире вчера, и до этого он отвечал на технические части вопроса, не на технические. А если хотите послушать, ну, позавчера это был ночной эфир, как посмотреть. Если хотите, послушайте там. Мы конкретно мы, как программа «Точка», тоже не собираемся возвращаться к этому вопросу. Как минимум до того момента, когда мы и Мишу поздравим точно так же, как в свое время поздравили Майкла с победой над этими неприятными людьми. Давайте к алгоритмам.
Давайте к алгоритмам. Я начну, с вашего позволения, очень коротко. Что как бы произошло? Произошло в 2023 году, обращу ваше внимание, опубликовали только вот недавно. Сделали исследование. Твиттер, тогда он еще Твиттер назывался, X, по-моему, он переименовался в 2024 году, да, если я не ошибаюсь. Опять поправьте меня, я там сейчас не помню эти все тайлайны. Вот, но уже после покупки Маском компании Твиттер, Маск купил в 2022 году, вот, а в 2023 году провели такое исследование. Пользователей набрали там довольно большое число, там что-то вначале было там больше 10 тысяч. Вот, а анкеты заполнили соответствующие, там, меньшее число людей. В эксперимент зашли в итоге около 6 тысяч и закончили, эксперимент полностью закончили, он длился 3 недели. Эксперимент полностью закончили более 5 тысяч, чуть менее 5 тысяч человек. То есть это вполне себе такая выборка, она вполне себе социологически достоверная. Вот, и компания, а как компания называлась, кстати? Кто-то помнит?
Который делал исследование
Да,
или
который
что?
делает, да, который...
ЮГОВ, если мне
Нет,
память не
ЮГОВ – это
изменяет.
платформа, на которой они набирали там. Это были исследователи, независимые исследователи, Жермен Готье, Роланд Халлер. Я просто статью эту открыл и читаю ее. Филина Видмер и Екатерина Журавская. Вот, они это опубликовали, эту статью, в журнале Nature. То есть это довольно, как бы это сказать, авторитетное издание. Они туда всякую фигню не печатают. Вот, опубликоваться в Nature для ученых считается очень почетно. Вот, и туда, там просто так, туда, как бы какую там, ну, чушь, муть и компот туда, короче, там не публикую, да, они, вот свой авторитет они поддерживают и поддерживают уже довольно продолжительное время. По-моему, журналу Nature уже больше 100 лет, насколько я помню, опять же. Так вот, что в этом исследовании проверяли? У Твиттера X сейчас, да, вот я ее называю фашистская социальная сеть X, у них есть два способа потребления контента. Есть алгоритмическая лента и есть, ну, просто то, что вот вы подписались, и вы можете смотреть этот контент вот в порядке, в том, каком он поступает, в эту ленту смотреть, да, то есть вы на кого-то подписались, вот это постоянно у вас обновляется. Вот, там было рандомизированное, то есть пользователи заставляли, не заставляли, а пользователи использовали либо один, либо другой способ. Вот в чем эксперимент заключался. У них был специальный поставлен плагин к браузеру, вот, чтобы видеть, какие твиты они читают. То есть они читали только в браузере, твиттер читали. Вот, и выяснилось, что те, кто использовал алгоритмическую ленту, то есть то, что им подает сам Твиттер, они потребляли больше контента консервативной направленности. То есть там больше хвалили, ну, они так называли это. На самом деле это трампистская вот эта вся платформа. Вот. И для людей, которые, в общем-то, вот просто подписались на какую-то ленту алгоритмическую, да, им больше подсовывалось, большим процентом отношений, больше подсовывалось вот этого самого трампистского контента. Это доказано все. Вот, вывод какой из этого всего можно сделать? То, о чем, собственно, сами вот эти товарищи кричали, что, помните, долго пытались купить TikTok, вот, и его обвиняли-то в чем? Его обвиняли в том, что они якобы пропихиваю там какую-то вот эту повесточку, вот, тем более, что она принадлежит китайцам, и, соответственно, это правительство Китая там как-то на эти алгоритмы влияния оказывает. Вот, и сейчас это объясняет, почему они так думают. То есть они сами так делали, ну, то есть буквально. Собственно, когда они купили этот самый, заставили продать TikTok, там же началось то же самое, там же тоже пользователи заметили, что там есть, появилась цензура, в том смысле, что там не показывали какие-то видео про ICE, вот это, да, департамент по иммиграции. И даже в частных сообщениях блокировали, да, когда люди там друг другу сообщали, что видят офицеров ICE в том или ином районе города. Даже это блокировали, то есть внутри самой, собственно, этой платформы. Ну вот почему они, собственно, и утверждали, да, что кто-то там кем-то манипулирует. Почему? Потому что они сами, собственно, занимались манипуляциями. Теперь это доказано. Мне кажется, вообще никаких, ну, как бы сразу было это понятно, что они именно этого и добивались. Вот. И после этого, тем более, я раньше называл, да, после того, как Маск зиганул, что называется, я называл и теперь буду называть фашистскую социальную сеть X только так.
Я с тобой не согласен, как минимум из-за того, что рассказывал Денис. Мы не можем точно утверждать, что это именно алгоритм подкручен на то, чтобы толкать такую повестку. То есть алгоритм на что-то подкручен, но мы не понимаем, достаточно ли это факт, что там сидит чувак с рубильником, который делает, чтобы всем лез Трамп. То есть на этой неделе много на Hacker News обсуждалось, насколько у всех разный Facebook, например. Потому что Facebook гораздо лучше разделен по гендеру. В целом, мужчинам Facebook гораздо активнее пытается прокидывать разные полуобнаженные женские тела, и эта настройка гораздо хуже поддается калибровке, то есть ты можешь никак с этим контентом не взаимодействовать, и в любом случае это будет продолжать появляться у тебя в ленте, потому что в среднем они вот так настроили, и в среднем, видимо, это повышает entertainment, и они могут с этим соревноваться со всем остальным. Поэтому то, что описывает Денис про то, что у тебя есть алгоритм, который подпихивает что-то пользователю, и это может быть связано с тем, что он бы хотел там увидеть, вот как ты описывал про свое дело против соты, как бы опубликовать какой-нибудь кричащий заголовок очень просто, а потом достучаться до всех тех, кому ты достучался крикливым заголовком с опровержением, очень сложно. Его потом никто не увидит, а все услышат только первое. Поэтому мы не знаем, может быть, это природа новостей некоторого толка. Типа, вот у нас в Черногории был случай, когда начались разные турецкие погромы, и только через пару недель выяснилось, что граждане Турции не имели никакого отношения к преступлению, из-за которых они начались. Но это уже никого не остановило. Уже пожгли магазины, уже рестораны, а то, что в итоге выяснилось, что турки ни при чем, это никого не волновало. Так и здесь. Мы не можем быть уверены, что это не сами новости, которые кликбейтные, которые собирают лайки, которые собирают твое внимание, они просто не такой направленности. Поэтому при всем неуважении к Маску, я не уверен, что это доказывает, что они именно там рубильником что-то переключали.
Ну, не так, как бы, впрямую, что называется, рубильником. Нет, там же просто эксперимент был поставлен. Вот еще раз, 5000 человек, которые были разделены там на какие-то определенные когорты. Там были сторонники партии конкретные, да, красные, синие, понятное дело, были. И были люди, которые не определились. Вот, во-первых, они просто чисто статистически проверяли там твиты вот эти, да, то, что приложение, плагин к браузеру, то, что их читал. Вот, и они просто статистически именно показывало, что в алгоритмическом, выдаче в алгоритмической просто было больше протрамповской позиции, ну, они называют это консервативной, просто технически было больше этого контента показывалось, чем в хронологической ленте. Ну, то есть,
Конечно.
да. То есть это вот.
Слушай, Миш,
Подожди, подожди,
но...
я договорю. Вот. Дальше они проверяли в начале эксперимента и в конце эксперимента, типа, было ли какое-то сдвижение, да, через какой-то определенный срок. И выяснялось, что люди, как бы там в какой-то процент определенный, да, они принимали вот эту протрампистскую позицию с большей вероятностью, если они использовали алгоритмическую ленту. С меньшей вероятностью, что он примет протрампистскую позицию, если у них была хронологическая лента. Ну, то есть, можно
смотри.
что-то рассказывать о том, что там, типа, это вот, это на хайпах, это что-то там делается, но это был 23-й год. Это была еще, это еще, Трамп-то еще не был президентом.
Да,
Даже еще не началась кампания.
смотри, в том-то и дело. Просто что меня смущает, например, и что, судя по всему, Армана смущает, тот факт, что реально у людей с очень левыми взглядами, я сейчас вот абстрактно массово людей записываю туда, там, они, многие из них не левые, просто люди, не любящие Трампа, сам факт появления у них в ленте Трампа триггерит настолько сильно, что они проводят какое-то взаимодействие с этим твитом. И вот так вот раз за разом. А вместе с подобными твитами, вместе с подобными сообщениями, потом прилетают сообщения, которые выглядят ну, как из категории «смотрите, эти чертовы леваки хотят нам всех детей сделать другого пола». И в этот момент человек может начать задумываться о том, о чем он до этого не задумывался. Правда это, неправда в этом высказывании. Точно так же, как и в
Андрей,
высказывании про Трампа,
еще раз.
может быть много неправды.
Денис, еще раз, смотрите. То есть факт манипуляции налицо. То есть они провели, в
Не.
том числе и контрольные группы, у них тоже были. Они провели эти с контрольными группами, которые как бы использовали. Они попытались такой же эксперимент поставить с Фейсбуком. С Фейсбуком там что-то у них технически не пошло. Вот, и они сказали, что там нет такой, как бы, ну, какого-то вот такого давления именно, да, в эту самую протрампистскую, еще раз повторюсь, нет никаких правых, нет никаких левых. Это все какой-то конструкт, который как бы вот как раз придумали пропагандисты с какой-то там из этой стороны. Вот, есть протрампистская повестка, вот, которую Твиттер продвигал. Это вот в этом сообщении, там, правда, вежливо написано, я, конечно, это немножечко утрирую. Вот, но они вежливо об этом как бы говорят, что алгоритм там не показал какого-то влияния на эффект поляризации, то, о чем ты говоришь, что там вот я как бы, если уж я там настроен как бы антитрампистски, что я не буду как бы в это во все вовлекаться. Это они люди оставались как бы сами по себе.
Наоборот, я говорю о том, что если ты настроен антитрампистски, то ты более активно придешь со словами «Вы тут глупость говорите», а ты приходишь ругаться со словами «Зачем вы мне этого чертова Трампа приносите в ленту?» И алгоритм говорит «О, он реагирует на слово Трамп». Вот я, если честно, подозреваю, что какие-то изменения в алгоритмы в 2023 году, когда
На
Маск
самом... Еще раз,
купил
Денис,
Твиттер, когда
еще
Маск
раз.
реально вкладывал бабки, я уверен, что изменения были.
Еще раз, они же не доказывают, что там, вот как это происходило и так далее. Они, общее состояние до, да, этого использования, и потом последующее состояние вот этой всей массы людей, 5000 человек на минуточку, да, вот они в них, они это смещение обнаружили. Там математика
Окей,
показывает.
мы не спорим со смещением, мы не спорим, что действительно такой эффект может быть. Я говорю следующий стейтмент, что если у тебя, вот, например, во время, сразу после 7 октября в Израиле, весь интернет был заполнен видосиками, как бедные дети голодают, и все из-за того, что Израиль очень плохой, а никакой противовествующей повестки не было. Даже если ты не будешь никак манипулировать, контентом, то у тебя вот здесь такая картинка, в которую ты вбухал кучу денег, и она разлетается лучше, и лозунги придуманы лучше, и так далее. От этого тоже будет сдвиг. Нет, и тот факт, что в результате все куда-то сдвинулись, не означает, что соцсеть как-то не так настроила свой алгоритм. Если мы считаем, что соцсети можно настраивать так алгоритм, чтобы увеличивать удержание. Нам очень не хватает сегодня Ивана, который вслед
Не
с
умер, да.
довольно большим растущим количеством людей в интернете считает, что вообще идея контента и алгоритмов, которые что-то дают пользователю, должна быть гораздо сильнее зарегулирована, как раз чтобы избегать вот таких вещей, как мы сейчас обсуждаем, что история про то, насколько может быть вредноносна алгоритмическая выдача, видимо, это еще один аргумент в эту копилку, действительно может быть сдвиг в политических взглядах, просто утверждение, которое делается, что это не обязательно значит, что в алгоритмах было подкручено превратив всех в трампистов, а может быть человеческое внимание так устроено, что эти заголовки подходят лучше, или туда было вбухано больше денег, чтобы создать лучший контент, и он выигрывал, там, условно говоря, в честной конкуренции у чуваков, которые пытались продвигать либеральные ценности и так далее. Вариантов масса, почему это могло произойти. Хорошо, что ученые пытаются измерять это влияние, потому что нам всем с этим жить еще много десятков лет, и хорошо бы, чтобы мы понимали, как мы эти ленты настраиваем, и где мы заставляем компанию повышать entertainment, а где мы заставляем говорить, что да, лучше всем показывать детям казино вместо того, чтобы показывать фотографии с формулы Пифагора, но давай-ка мы не будем этого делать. В общем, действительно, видимо, скос есть, видимо, делает более консерваторами. Нет, не факт, что Маск все это руками подкрутил, чтобы всех превратить в трампистов.
Но он не может это технически сделать. Я не верю, что там есть какие-то возможности какой-то алгоритмов подкрутить у людей какие-то вот их мнения и так далее. Я просто не верю в такое. Вот люди, каждый сам по себе, он все-таки сам себе хозяин, да, и он сам решает, что ему нравится, что ему не нравится. Другое дело, что если на человека постоянно капать, да, какой-то вот это, ну все же как бы кто пользовался когда-то Твиттером, вот все знают, да, что Твиттер прямо он прям располагает, он прям заставляет тебя участвовать в каких-то холиворах. Вот, то есть это очевидно, что это алгоритмически это все проделано, он тебе специально подсовывает контент, который тебе заведомо не понравится, для того, чтобы ты вступил в какую-то переписку. И это тоже правда. Две вещи, которые я сделал умные за последние 6 лет, вот, это бросил курить и удалил себе фашистскую социальную сеть X. Вот. В результате чего качество моей жизни сильно улучшилось. Чего вам и рекомендую также сделать.
Знаешь, я последовал бы твоему совету, но у меня смешная ситуация. У меня в алгоритмической ленте Твиттера сплошняком котики, котики, песики, крысочки и прочие приятные вещи. А вот если я захожу смотреть тех, на кого я подписан, то там какой только херни мне не прилетает. Ладно, давайте двигаться дальше. Тема интересная, я уверен, что к ней еще многие вернутся неоднократно, потому что обычно подобные исследования приводят к тому, что какие-то выводы кто-то делает, и исходя из этих выводов происходит либо что-то интересное, либо что-то смешное. Посмотрим, что будет в этот раз и будет ли хоть что-то. Давайте двигаться к менее приятной теме. На этой неделе случилось большое количество сообщений про то, что Роскомнадзор усилился в борьбе с VPN-ами. И если честно, смотря со стороны, не погружаясь технически настолько глубоко, как, например, Миша погружен, складывается впечатление, что больше стало сообщений по той причине, что те люди, которые не стараются своими VPN-ами делать что-то сложное, обходить как-то сложно, например, бизнесмены, например, там, внутренний локальный бизнес, либо кто-то там для бабушки, для дедушки, для мамы с папой сделал VPN самостоятельно, не погружаясь глубоко, взяв первую попавшуюся инструкцию. У них гарантированно начало ломаться настолько, что там 200FM вышли со словами, а бизнес-FM, бизнес-FM, простите, вышли с заголовком, что из-за блокировок VPN, из-за борьбы с VPN, многие бизнесы будут вынуждены вернуть всех обратно в офисы, потому что удаленка становится все менее и менее возможной. Но, естественно, нас тут сильнее волнует тот VPN, к которому мы привыкли, как люди, пытающиеся получить информацию. И, Миша, я точно знаю, что вы на этой неделе обсуждали этот вопрос. Правда это, неправда, что РКН усилился и стало хуже? Ну, мы хотим послушать, мы хотим понять. Естественно, мы не задаем вопрос, что вы будете делать, потому что это должно оставаться тайной, чтобы РКН не был на шаг впереди. Но, тем не менее, хочется узнать подробности.
Да какие подробности? То, что война с VPN-ами идет, то есть она вот такая, вот так и выглядит, это, ну, как бы не секрет, она идет уже сколько? 4 года уже как? Вот, ну, то есть вот буквально воюют с VPN-ом, ну, не 4, скоро будет 4 года. А вот, даже как бы мне добавить-то нечего. То есть это абсолютно типичная ситуация, когда, ну, Роскомнадзор включает какие-то новые алгоритмы, что-то там новое применяет. Вот, более того, там происходят какие-то утечки. Тут мне прислали, никак не могу сесть и посмотреть рассказ, как работает этот самый ТСПУ, там видео на 5 часов. Вот, но там некоторые слайды, они заставляют как бы немножечко задуматься. Вот что как бы дальше будет и как они дальше будут вычислять вот эти самые VPN. Смотрите, что сейчас происходит. Во-первых, они сейчас начали детектировать некоторые способы организации вот этого самого протокола в лес, он же Reality. Вот. Только тут надо отметить следующее. Это не протокол, это фреймворк. Вот эти вот в лес, Reality — это фреймворк. То есть это набор на сервере и набор на клиентах, когда вы можете создавать некие, как из конструктора, создавать некие решения. Вот. И этих решений довольно много. А, ну, опять же, да, там здесь какой-то параметр включил, тут какой-то параметр выключил. Вот. И играться с этим можно как бы бесконечно долго. Но Роскомнадзор, в том числе и как бы там, включая какие-то, в том числе и, как они это говорят, машинное обучение, вот, потихонечку учится ловить и эти сервисы. У нас есть там какой-то дальнейший ход этого всего, но то, о чем мы говорили, в общем, оно, скорее всего, случится. Смотрите, как это работает. Если у вас какой-то компьютер в интернете, ну вот у оператора связи конкретный компьютер, и он ходит в интернет только на один адрес, это называется ну, детектирование статистическим методом. Если какой-то компьютер ходит на один какой-то адрес, и на какой другой не ходит, то делают предположение, что это VPN, и его пытаются заблокировать. Именно поэтому заблокировали достаточно много всяких корпоративных VPN-ов. Ну, потому что человек подключается, это правда, он подключается, и все, он выходит в корпоративную сеть. Вот, и ему дальше-то выключаться никуда не нужно. Вот, и я много людей знаю, которые потом, ну, просто забывают еще что-то такое. И вот компьютер как бы подключенный, особенно если он работает, рабочий, и он постоянно в этом VPN сидит. Вот их вычисляют такие адреса и блокируют. Вот чаще всего это абсолютно легитимные VPN, которые находятся еще и внутри страны. Вот, ну или наоборот, как раз за рубежом, да, потому что удаленные сотрудники могут находиться где угодно. И их блокируют. Именно поэтому это стало заметно, именно поэтому стало, ну, как бы много людей стали об этом говорить. Но опять же, да, когда вы там сами себе создали какой-то сервер, вам не нужно там что-то включать, отключать, у вас нет никакого, там, не знаю, лимитов каких-то, да, которые вставляют коммерческие VPN, чтобы как-то немножечко трафик пригасить. Вот. И вы начинаете просто его там как бы использовать только его один. Рекомендация какая? Вот. Ну, иногда отключайте, ходите на какие-то ресурсы, включаете, уходите с этих ресурсов, выключаете. Вот такая вот жизнь сейчас происходит. Лично мы делаем сейчас приложение, которое эту проблему будет решать. Вот, есть клиенты, которые умеют этот самый сплит-тоннелем делать, называется сплит-тоннель, то есть у вас какая-то часть ресурсов выходит по одному маршруту, другая часть ресурсов выходит по другому маршруту. Но это уметь надо настраивать. То есть это вот так вот обычному пользователю с этим как бы тяжело справиться будет. Вот, но мы работаем сейчас над этим, у нас скоро выйдет уже приложение, в том числе и для Breakfast VPN. Это скоро будет. К сожалению, большому моему сожалению, я вынужден тратить время не вот на то, что нужно, да, обществу, не на то, что нужно людям, да, правда, как бы, да, вот с этой войной с VPN-ами. Вот, и вот то, что я в самом начале этой передачи говорил, вынужден тратить время вот на эту вот фигню всю.
Какой твой прогноз? Сколько еще протянет такая борьба, если не случится чего-нибудь нового? Будет ли момент, когда общедоступных способов обойти блокировки вот так по такой же низкой цене не будет, как сейчас? То есть придется самим что-то кодить или подобное?
Прогноз довольно простой. Доступ в интернет, ну вот именно в VPN, в интернет имеется в виду, в свободный интернет, будет дорожать. Ну, по понятным причинам. Нужно, ну, для того, чтобы там вот этот сплит-тоннелинг организовать, это нужно приложение делать, их довольно много надо делать, надо пользователя объяснять. Плюсом ко всему, там же блокируют эти приложения, там тот же Apple. Сколько он в прошлом году, там 200 с чем-то приложений, да, заблокировал для российских пользователей App Store. При этом Макс они почему-то не блокируют. Это отдельная история. Вот. То есть вот это будет просто про сам процесс, там, он будет дорожать. сервера нужно будет. Там нужно будет не один сервер делать, а несколько серверов, да, для того, чтобы было у пользователя был он как бы не к одной точке подключался, а сразу к нескольким точкам подключался, чтобы он как-то их менял. Вот эти все вещи это надо делать, это надо, во-первых, программировать, во-вторых, это надо строить соответствующую инфраструктуру, что тоже, в общем-то, не самая простая задача. Там провайдеры какие-то, там же еще используют так называемые серые списки, когда интернет Господи, хостинг-провайдеров, как бы больших таких модных хостинг-провайдеров, на них просто невозможно уже никакие VPN держать, потому что там начинаются как бы свои алгоритмы включаются, ну там Hetzner какой-нибудь, Amazon, там уже невозможно просто никаких вам включить серверов и использовать там VPN. Вот. И все к этому идет, а другим уходить это провайдерам, хостерам это дороже. Вот, поэтому это все будет дорожать. Вот мой прогноз такой. Это первое. А второе, это то, что все-таки вот так вот заблокировать, взять большую целую страну, вот так невозможно. Вот, и все идет к тому, что будут включать, то есть вот если надо полностью отключить VPN, это надо включать белые списки, чтобы вот только как бы внутренний интернет какой-то российский существовал. И даже в этом случае мы найдем какой-то способ эти блокировки обходить, но они будут, естественно, еще дороже. Вот, но это все как бы тоже не проходит даром для, в общем-то, самой России. Вот, Россия тоже будет от этого сама страдать, я имею в виду вообще экономика, конечно же. Поэтому вот я для себя вот это как бы итогом всей этой борьбы просто я объясняю просто себя, правда, поймите меня правильно, вот я просто себе объясняю, что я в любом случае нахожусь в выигрыше, потому что если не заблокируют вот эти все VPN, то россияне получат доступ к свободному интернету и будут знать правду. А если все-таки удастся заблокировать, это будет нанесен огромный ущерб по вот этой военной экономике. Ну, как дроны покупать, условно, те же самые, как нефтью торговать, когда у вас какого-то VPN нет. Вот, включение там каких-то, не знаю, профессиональных интернетов, как это сделано сейчас в Иране, ну и будет жизнь как бы как в Иране. Посмотрите, какой ВВП там на душу населения у Ирана, вот, и ужаснитесь этому всему. То есть качество жизни россиян при этом будет все сильнее и сильнее падать. Так или иначе.
Арман, я тебе сейчас дам возможность высказаться. Давайте просто сюда сразу притянем за уши нашу следующую тему, чтобы объединить, потому что это, в общем-то, одна история. Потому что говорящие усы, ёршик путинский, Песков, сказал, что в Кремле, конечно же, VPN пользуются, в Телеграме поэтому и сидят. И я вот к чему? То, что они мыслят категориями, что... Если они запрещают, то они запрещают для плебса, а и они-то бояре, им можно. Это мы всегда знали, всегда понимали. Но не облегчает ли подобное просто работу тех, кто обходит? Не будет ли такого, что в те же дырочки, которые проталкивают себе этих для бояр, будет просачиваться за денежку и, прости господи, плебсу, а по сути просто обычным нормальным людям. Или не стоит на это надеяться?
Я так понимаю оценку Миши, что все-таки если будет хотя бы одна дырочка, то дальше как-нибудь поделимся и поделим. Если выход в интернет будет стоить 8 миллионов рублей в минуту, значит будет сколько люди смогут собрать за этот пакет, который ты отправишь в этот момент, на такой биткоин-блокчейн. Ситуация, когда ты, если тебе очень нужна транзакция, платишь больше газ-фи и так далее. Но да, видимо... Тут мы расходимся в оценках. Я считаю, что белые списки включатся и включатся довольно быстро. И как бы, что в ближайшие месяцы нас ожидает такая полная изоляция. Наверное, оценка, что какие-то обходные пути будут, может быть. Но, возможно, они все и уйдут на то, чтобы там в госкорпорации какой-нибудь альфа-страхование можно было бы удаленно одному суперзаслуженному сотруднику работать черти откуда, а из Тинькова хоть немножко удаленщиков из Грузии запускать через корпоративный VPN и так далее. Может быть, вот для этого останутся какие-то дыры. Все-таки, наверное, когда мы говорим о цене для того, чтобы получать даже такую ценную информацию, как наше шоу на YouTube, Наверное, все-таки это будет не по карману россиянину платить за то, чтобы выйти и час в воскресенье посмотреть программу «Точка». Надо посмотреть, я поэтому и спрашиваю Мишу, какая у него оценка по стоимости, потому что все дорожает, это понятная оценка, но вопрос это вот доступ к интернету будет стоить через месяц в 2 раза дороже, в 4, в 8. Видимо, действительно Роскомнадзор будет пытаться, но, видимо, так быстро он не успеет все это сделать. Все-таки, как ты говоришь, переходи на сторону добра, у нас есть печеньки, да? Как бы программисты с этой стороны, наверное, чуть профессиональнее, чем чуваки, которых они нанимают. Если мы видели, кого они нанимают на госзаказы и так далее, может быть, и у них просто не хватит сил все заблокировать. Надо смотреть.
Ну, смотри, я не буду сейчас рассказывать какой-то там дальнейший трек. У нас есть несколько идей, которые мы потом будем, ну, если это все произойдет, опять же, мы будем реализовывать. Вот, есть возможности там, я не знаю, там, через те же Starlink, условно, да, которые можно, например, на границе с Казахстаном поразмещать. Вот. Ну, это, ну, такое, да, на самом деле понятно, что это будет не просто так вот, чтобы там взяли и все это все началось как бы работать. Поймите одну простую вещь. Чем больше они сами себе, я имею в виду Роскомнадзор и российские власти, зарезают этот ресурс, тем больше они как бы режут из себя. Ну, то есть, условно, если заблокируют Телеграм, вот, то я вот либераха поуехавший, я-то не пострадаю. Вот у меня же как был Телеграм, так и останется. Я как пользовался, так и буду пользоваться. Это же станет хуже как бы россиянам, которые внутри России живут. В том числе это станет им самим. Опять же, им же захочется это все делать, там, смотреть это тот же самый Телеграм, читать, посмотреть, что там либерахи про них думают, говорят. Вот. А раз так, они будут себе какие-то дырочки ковырять. И опять же, мы знаем, что эта вся история довольно серьезно коррумпирована. Вот, эти дырочки тут же начнут перепродавать. Понимаете, как это работает, вот эта вся штука? Поэтому в любом случае вы не останетесь, вот чтобы совсем-совсем, как в Советском Союзе, если вы захотите, опять же, да, если вы не захотите, вы сейчас можете уйти в какую-то внутреннюю эмиграцию, ничего не читать, ничего не смотреть, вот, и, в общем-то, жить как счастливо, как я поступил, собственно, с этой с фашистской социальной сетью X. Вот, можете просто как бы не интересоваться всем этим, но... А это же не значит, что там целая большая, огромная страна останется, там, я не знаю, без возможностей смотреть, что происходит в мире. Даже такой стране, как Северная Корея, смотрят американские фильмы, ну, вот эти блокбастеры. Ну и вот такие эти все фильмы, блокбастеры, все-таки мы, наверное, будем как-то научимся вам их передавать. И вот за это уже не за то, что у нас смотреть, безусловно, в точке, но вот за то, чтобы посмотреть там новые, там, не знаю, «Звездные войны» или что там сейчас идет, «Игра престолов», новый сезон. Вот, я думаю, что люди за это как раз будут платить. А вместе с этим они будут платить и за то, чтобы получить доступ к свободной информации.
Кстати, про Телеграм, да, многие говорят, что вот этот срок, который появился, про то, что они пытаются заблокировать все к весне, самое интересное, это не то, что от этого пострадают либеральные СМИ, либеральным СМИ и так очень тяжело и плохо, а то, что пострадают все эти выстроенные сети губернаторов и так далее, которые завели себе много телеграм-каналов, ведут оповещения жителей через это, пытаются пускать свою пропаганду, чтобы переизбраться на следующий срок. И в это было вбухано много денег, в эти контент-фермы было вбухано много денег в то, чтобы построить эти инфраструктуры. И, конечно, будет интересно смотреть, как с блокировкой Телеграма все это будет продолбано.
Ну, тут ведь нужно добавить новость, которую я не стал брать, потому что она глупая и бессмысленная, что они собираются штрафовать, если у вас нету домового чата в Максе. Так что непонятно, непонятно. Будем наблюдать, будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему.
Не,
А,
ну
давай.
давай, Денис, давай, вот, кстати, по поводу Макса тоже пару слов скажу. Там вы не думаете, что мы ничего не делаем, да, что вот мы сидим так все на это наблюдаем, вон там пытаемся каких-то денег с вас снять за то, что вы VPN вам продать, да? Нет. Вот это неправда. У меня есть план, которого я придерживаюсь, который я сформулировал там в 2023 году или в конце 2022 года, уже неважно. У меня там есть 5 пунктов. Я по этим 5 пунктам как бы иду последовательно, никуда от этого не отхожу. Кто бы мне что ни говорил, какая бы там, какой Невзлин бы там вокруг меня не прыгал, не скакал, какой бы там Песков своими этими щеточками бы не шевелил. Вот, план простой. Обходить блокировки, давать возможность работать свободным медиа, поддерживать санкции технологические, в том смысле, чтобы нельзя было развивать, опять же, системы цензуры, да, вот эти все вещи. Ну, то есть это же, ну, как бы бассейн с двумя трубами. Одно заливается, в другое выливается. Если мы ну, как бы перекроем доступ к вот этому оборудованию, с помощью которого они блокировки устраивают, уже хорошо. Вот. Потом взаимодействие с Бигтехом и придумать какой-то способ, да, обмена ресурсами между нами, вот, россиянами и поуехавшими, вот, ну, свободными медиа, опять же. Все же понимают, что это, ну, не может существовать без денег, без всего. Людям надо кушать, люди работают, и все равно им нужно какие-то деньги платить. Поэтому вот тот же VPN, он же используется не для того, чтобы я там, я не знаю, я на Канарах, я не живу на Канарах, вот, а я их использую, эти деньги, вот, которые мы заработали для того, чтобы существовать в свободном медиа. Но суть не в этом. Суть в том, что сейчас идет кампания, которая в том числе там Юлия Навальная ее объявила, эту кампанию, по поводу удаления этого самого Макса из сторов. Мы считаем, что если из сторов поудалять Макс, из Apple Store, из Google Play, то можно оттянуть, по крайней мере, введение вот этих всех драконовских мер против того же самого Телеграма. К сожалению, мне не удалось еще, вот эта идея возникла еще летом, мне не удалось, допустим, объяснить западным партнерам, да, важность этой всей истории, к сожалению. Но вот сейчас мы потихонечку наращиваем вот эту, ну, как бы политическую кампанию, мы наращиваем давление, я чуть ли не каждый день веду какие-то переговоры, какие-то объяснения в западных СМИ, объясняя все эти истории. Вот, и если опять же удалят, это поможет нам какое-то время еще немножечко побыть на связи, как бы дополнительное какое-то время даст. Я не говорю, что это все поможет Путина победить, вот это все, это, конечно, не так. Вот. Но, тем не менее, что-то мы делаем. Поэтому, Денис, то, что они там пропихивают, что вот этот у каждого, там вплоть до штрафов, да, что если вы там, у вас домового чата в Максе нет, то вам там штраф какой-то прилетит. Они же делают это не от хороших известий, от хороших новостей. Они это делают именно потому, что боятся, что как бы вот россияне будут все-таки получать свободную информацию, опять же, в свободных каких-то, на свободных платформах.
Короткий вопрос про Макс. Разве Рустор не предустановлен на всех мобильных телефонах заранее? Не обязан их хотя бы? Я понимаю, что все
Вот видишь
обходится.
яблочко, вот видишь яблочко, вот
Яблочко,
яблочко. Тут нет Рустора.
ну.
Ну, тут важно понимать, что на самом деле ни один уважающийся депутат не будет марать руки ни о какой Android, ну, кроме, может быть, самого какого-нибудь хитро раскладывающегося Самсунга.
Я понял. Бьем по депутатам.
Конечно,
Ну,
конечно, это удар
на
по
самом деле,
депутатам.
да.
На самом деле, да. Я бы тоже, на самом деле, может быть, и поспорил бы с этим, но давайте перейдем к другим темам, потому что это будем наблюдать, что как будет развиваться ситуация с Максом. А у нас тут есть вполне себе регулярная наша тема. Мы возвращаемся к этим убийцам Старлинка регулярно. И вы знаете, мы трижды обсуждали уже бюро 1440. Это ребята, которые обещали в 2026 году выпустить бешеное количество спутников по инициативе «Рассвет», чтобы появился у россиян спутниковый интернет, аналог Старлинка. Ну вот они все обещают, обещают. И тут на сцену вылез новый игрок, называется АО «Стратолинк». Интересное название, на что намекает, непонятно. Которые запускают БПЛА для ретрансляции, стратосферные. Вы знаете, но это прям смешно. Я помню, как Илон Маск и, в принципе, SpaceX в свое время называли один из модулей у себя как батут, да, в ответ на вбросы Рогозина о том, что пусть как они без нас там будут жить. И смотрите, они до сих пор отвечают. Ну, то есть у них гигантская проблема со связью, она наблюдается хорошо. И я счастлив, что она наблюдается у них на фронте. Я искренне счастлив. Но они опять обещают показать свой ответ когда-нибудь в будущем. Ну, прекрасно же.
Ты саму новость, видимо, не прочел.
Давай
Тут, ну,
попробую
давай.
объяснить. Да, короче, ну, из-за того, что Starlink отключили сейчас на фронте, да, отдельная история, почему меня самого это все бесит. 4 года надо было как бы объяснить Маску тому же самому, что это надо так сделать. Это абсолютно элементарное было решение всего. Вот, но не суть. Суть в том, что связь со связью действительно в российских войсках. Опять же, я там по своей службе давнейшей еще помню, как всегда это было, мне кажется, это такая вещь, которая была всегда проблема в российской армии. Ну, неважно. Так вот, они пытаются придумать какие-то решения для того, чтобы эту проблему себе решить, ну, как бы обойти. Вот, что можно сделать? Можно сделать, например, запустить свои собственные спутники. Проблема в том, что Россия, по ходу, утратила вообще возможность запускать космические аппараты. По крайней мере, это последний год, их запустили настолько мало, что, по-моему, даже это даже не третье место после США и Китая, вот, а, по-моему, это даже четвертое место, если не пятое. По-моему, не помню, ладно, не буду врать, не помню сейчас. В общем, ну, там какое-то смешное, да, на фоне вот этих всех Старлинков, смешное число запусков, так это мало того, что надо запуск сделать, надо еще и аппараты построить. Аппаратов нету, мало аппаратов построить, надо же и терминалы еще сделать. Терминалов тоже нету и не будет, скорее всего, потому что почему? Потому что микропроцессоров в России делать не умеют. Вот. Это не то чтобы плохо, это не то чтобы прям вот совсем-совсем отвратительно. Нет, просто есть специализирующие страны, кто делает микропроцессоры, и они находятся вот в Юго-Восточной Азии, это Тайвань прежде всего и Китай. Вот, ну ладно, продолжаю дальше. Так вот, они придумали следующие два решения. Во-первых, это воздушные шары, на которых можно поставить базовые станции, как они сказали, 5G. Вот. Но проблема в том, что, опять же, 5G-то в России нету и не будет тоже, скорее всего, потому что оборудование, опять же, не поставляют. Хотя терминалов, наверное, найти там можно, в том же Китае купить. И второе решение – это сделать такой самолетик, который будет летать в стратосфере, не в стратосфере, 20 километров он взлетает. Самолеты обычно летают где-то 10 километров. Вот, то есть они еще выше на 10 километров летают. Там облачности уже нет никакой. На них можно поставить как бы какие-то солнечные панели вместо крыльев, это все. Вот это что должно как бы летать, довольно долго может летать и, в общем, связью обеспечивать. Проблема в том, что очень давно, еще до войны, я участвовал в таком проекте, который называется TIP, Telecom Infra Project. Его инициировала компания, тогда еще называлась Facebook, и они такие проекты делали. И Google запускал воздушные шарики в Африке, да, где плохо со связью, и Facebook сам делал такие самолетики, тоже запускал их в Африке. Они показали себя, мягко говоря, неэффективными, потому что нужно все равно там инфраструктуру строить, там очень много всяких нерешенных проблем. Ну, например, вы хотите обклеить плоскости, ну, то есть крылья, панелями, солнечными панелями, так они тяжелые, они же из кремния состоят, и вы их легкими сделать не можете. Кремний – это, по сути дела, что это? Это стекло. Вот представьте, у вас самолет, который летает на высоте 20 километров со стеклянными крыльями. Вот, какие там проблемы возникнут? Да любые там проблемы могут возникнуть. Вот. Короче, это все не новости, это будущности. Вот, обычный такой жанр российского IT, когда мы в будущем всех победим. Вот, и вот это все. На деле там столько инженерных проблем, которые не смогли решить западные компании, бросили пока, по крайней мере, эти проекты, пока эти проблемы не будут решены. Вот, и сейчас какие-то, в общем-то, даже не знаю, как сказать-то, как назвать этих людей. Прожектеры вот, пытаются просто взять каких-то денег из бюджета, их успешно потратить, вот, а потом трава не расти. Я, наверное, слишком подробно рассказал про эту штуку, но как бы это же интересно.
Да, интересно, мы реально в четвертый раз обсуждаем. Ну, знаешь, меня радует, что мы в чет... Ну, как радует? Меня тут веселит, что мы в четвертый раз обсуждаем одну и ту же дичь. Тут появился новый игрок, который тоже обещает. Это прекрасно. Вот пускай вот здесь. Вот они бы могли бы и на ТСПУ также только пилить, пилить и ничего и другого не делать, кроме как попил.
Расчет-то
Ну,
был
не же
такой.
сволочи.
Ну вот расчет-то тоже был такой, что они как бы вот начнут пилить-пилить, но вот, к сожалению, никто ж не подозревал, не думал, что они действительно начнут войну. Вот. Но здесь это абсолютно совершенно прожектерский проект, который не будет работать, хотя, ну, опять же, просто, ну, во-первых, там нет никаких подробностей, Во-вторых, опять там рисуют какие-то картинки сгенерированные, да, и в которых вот эти крылья, покрытые солнечными панелями. Вот. И опять же, никто не подумал, что эти солнечные панели, они такую массу обладают, что, ну, как бы бессмысленно какие-то самолеты с такой массой запускать.
Эх, лучше бы туалеты в школах сделали.
Ну слушай, ну тебе же обещают, что туалеты тоже когда-нибудь сделают. И это
Может быть.
обещают когда-нибудь сделать, и туалеты когда-нибудь сделать. А давайте перейдем в наш любимый мир ИИ. Все-таки мы программа про технологии, а сейчас других технологий, судя по всему, не существует. Это я сейчас немного шучу, немного утрирую. И предлагаю начать с, пожалуй, самой такой холиварно, судя по всему, для тех, кто здесь собрался, темы с новым чипом от Талоса. В чем идея? Появился новый стартап, который называется Талос, который презентовал интересный подход. Давайте модель будем целиком, ну, не как сейчас запускать где-то там на отдельном процессоре, на GPU, подсасывать в память этого GPU большую модель, а давайте прям на специализированных чипах запускать. И знаете, они даже дали доступ к своему чату, таким образом запущенному, и он прям летает, и он прям сволочь очень быстр, он прям реально очень быстро отвечает. И у нас в чате вот как раз между Арманом и Михаилом случился холивар. Потому что Арман этой концепцией восхищен, а Михаил сказал, что типа, а нафига мне под ногами какая-то там моделька? А так как я, с одной стороны, понимаю, зачем под ногами моделька, но я, если честно, не до конца восхищен непосредственно этим стартапом, то я хочу дать возможность и Арману, и Михаилу высказаться. И так как Арман прям загорелся этой идеей, я предлагаю с него и начать.
Во-первых, я сначала себя закопаю. Моделька реально тупая сейчас в этом чипе. То есть ты пытаешься с ней разговаривать, и она разговаривает вот на уровне того, что было, наверное, 10 лет назад в
Помнишь,
LLM-трансформеры.
я прости, я тебя перебью. Помнишь анекдот старый про секретаршу на собеседовании? Я печатаю со скоростью 800 знаков в минуту. Ого, ну такая херня. Вот здесь вот
Получается.
примерно так же, да.
Да, здесь, наверное, прям то же самое. То есть все, чем я восхищаюсь, можно примерно описывать как надежду на то, что когда вы сажаете миллион обезьянок стучать по печатным машинкам, может быть, появится текст войны и мира. Конечно, пока речь идет о прототипе, мне просто кажется, что поскольку мы с вами много обсуждаем, как ИИ вредно влияет на рынок, насколько сейчас все как бы в стадии закидаем все деньгами, а потом все эти подписки на $20 ChatGPT закончатся и будут снова стоить очень много денег, сколько они должны стоить все это время, то все истории, которые позволяют делать ИИ сильно дешевле, мне очень нравятся. Поэтому история про то, что у нас появится какая-то штука, с которой можно поговорить даже не столько на самом деле быстро, сколько на самом деле бесплатно. Мне они очень нравятся, потому что поднимать дома огромный кластер из 8 супердорогих видеокарт для того, чтобы просто пообщаться с чатом GPT, у меня никаких финансов не хватит. У меня до сих пор каждый раз, когда я отправляю запрос какой-нибудь GPT и плачу за каждый токен, вот у меня появляется вот это вот желание выключить свет на кухне, пока меня там нет, не отправлять лишние слова, экономить каждую буковку. И поэтому идея того, что какие-то модельки мы зашьем в эти чипы, и они будут очень быстрыми, и мы сможем не переживать о том, сколько мы их реально жгем, мне очень нравится. И тем более мне нравится история про то, что если оно все навернется, то мы их что-то успели сохранить. Вот история про open-source модели, которые сейчас есть, она меня радует тем, что я вижу, что мы какой-то стейт зафиксировали. И даже если завтра весь офис OpenAI арестуют, а всех тех посадят в тюрьму, а вон та компания разорится, вот что-то мы уже добились, и это что-то неплохое. Эту модель, наверное, можно для чего-то использовать, и это хороший знак.
Теперь как бы это, я включаю инженера. Вот. Дело в том, что я изначально учился как раз на инженера, который вот умеет программировать вот эти все большие плиз, тогда их называли, сейчас называются FPGA. Вот, Field Programming Gate Array, по-моему, это расшифровывается, плиз, программируемая логическая интегральная схема. В общем, я учился на самом деле вот эти все штуки делать. Вот, и сразу вспоминается моё буквально юность, да, когда мы такие штуки делали, кстати, на тех самых заводах, где делали С-300 в Екатеринбурге, это оптико-механический завод, три семерки, Свердловский завод радиоаппаратуры. В общем, древность, древность, древняя. Вот, но тем не менее, я немножечко понимаю, как эта вся штука работает. Что ребята сделали? Есть универсальные вычислительные комплексы, ну, вот эти привычные на всем компьютеры. Они работают следующим образом. Есть некое вычислительное устройство, вот, и все, что оно универсальное, вы какую-то информацию ему даете, какую-то программку, по которой эта штука работает, она это обрабатывает, вам выдает какой-то определенный результат. Это обычное такое универсальное решение. Вот. Но иногда нужно такие не универсальные решения, а нужно действительно скорость. Это когда ну, идет большая обработка одинаковых, однотипных информаций, операций, вот, которые обрабатывают какой-то определенный входящий поток информации, восходящий поток информации. Ну, например, там, не знаю, обработка каких-то сигналов. Или, например, майнинг криптовалюты. Или, например, пересылка пакетов в роутере, в маршрутизаторе, да, когда у вас один пакетик сюда, другой сюда, и вот это все очень быстро, надо просто перебирать вот эти пакетики, молотить. Это называется ASIC. Тоже сейчас попробую вспомнить, как это расшифровывается. Это Application Specific Integrated Circuit, то есть это такой цепь, да, которая специализированная, да, которая была придумана и разработана под определенную штуку. А еще есть FPGA, вот эти самые программируемые матрицы, когда вы просто какую-то задачку решаете, туда программируете, и вот у вас получается тот самый ASIC, да, только он, ну, немножечко дороже, потому что вы потом можете перестроить и перепрограммировать его. Что сделали ребята? Они сделали ASIC для нейронок. То есть они буквально взяли вот эти все нейронные сети, буквально вот это все, да, вот этот огромный массив информации, и записали это все на кремний. Сама пластина получилась огромная, там 800, по-моему, 800 квадратных сантиметров она получилась, ну, так приличный такой, как бы, такой блинчик. Вот эта микросхемка такая, и на этой микросхемке уже вся какая-то готовая сеть. Естественно, она пока меньше вот этих промышленных сетей, которые как бы существуют. Естественно, она будет хуже. Вот, проблемы у нее в том, что ее очень трудно перепрограммировать, а точнее невозможно. Вы один раз, ну, этот чип напечатали его, буквально напечатали, буквально в смысле этого слова, и все, вы его уже изменить уже не можете. Поэтому там очень тонкий подход должен быть к ошибкам, к обработке ошибок. Там проблема решения вот этих таймингов, когда там, ну, ладно, углубляясь уже в микроэлектронику, когда там очень сигналы нужно, чтобы они там проходили между собой очень синхронно, иначе между ними будет рассинхронизация, кто-то будет не успевать, кто-то будет вперед убегать, и в итоге у вас получится бардак и ошибка сплошная. Как они это решили, это очень интересная история. Я бы сам это с удовольствием почитал, если бы, опять же, было время на это все. Вот. Это офигенная тема. Вот, я потом немножечко еще внимательнее почитал. Она на самом деле, Роман, будет интересна даже не в том смысле, что быстрее какие-то вычисления делаются и так далее. Нет, это интересная штука, если мы будем ее использовать, например, в роботах. То есть это мы можем уже такую готовую нейронную сеть для робота уже сделать, вот, его поставить уже в машину, в готовую, да, и он уже будет, в нем уже будет вот это все как бы введено. Другое дело, что там немножечко тоже есть разные подходы к этому ко всему. Ну, например, то, что показывает Boston Dynamics, Atlas, вот эти новые роботы, которые сейчас начали уже промышленно, уже начали их изготовлять, они уже работают даже на производствах. Это то, что если один робот научился что-то делать новое, это тут же становится доступно всем остальным роботам. Один робот научился, все остальные тоже уже умеют. Вот такая штука. Вот представьте, да, как это все работает через интернет. Все это как бы круто. Вот, здесь такого не получится, но вот эти все вычисления, которые нужны, как руку повернуть в какой-то момент, как это должно быть, это совсем не простая история, да, ее невозможно решить какими-то уравнениями, ну, как бы там матрицы каких-то дифференциальных уравнений. Это вот ее можно решить только тем, что буквально запомнив, как, в каких условиях должны быть, ну, как бы решение какой-то конкретной определенной задачи. И вот это очень интересная история. Я думаю, что в этом направлении будет двигаться отрасль ближайшие десятилетия. Вот эти чипы будут делать все меньше, они все будут потреблять меньше электроэнергии. Вот этот чип, который, кстати, на 800 сантиметров, он потребляет соответствующее число энергии 200 ватт, да, то есть это, ну, если не обогреватель, да, то вполне себе, если не киловатт, но вполне себе сопоставимо, например, с какими-то уже моторчиками, там, не знаю, еще с чем-то таким. То есть мозги тоже как бы потребляют электроэнергию. Вот. И это очень интересная история, да, если ее действительно сделают. Пока там только обещания, пока они показали только прототип, и они показали, даже не прототип, они показали модель вот этого всего хозяйства, и вроде как бы сейчас планируют уже какие-то первые чипы сделать. То есть это пока еще не чипы, то есть это не буквально уже это, в Кремнии все сделано. Вот. Но тема прям на самом деле захватывающая, очень интересная, а к чему она нас приведет, не знаю. Вот. А мы спорили с тобой совсем про другую историю. Не про это.
Мы спорили в целом много про что, но да, действительно, видимо, роботы с AI обучением. Я не верю в тот вариант, который ты описываешь, что надо передавать все эти навыки всем. Я думаю, что мы в какой-то момент потолок все-таки упремся. Ну вот текстовые модели последние, с которыми мы общаемся, вот GPT-5.3, 5.2, 5.1, Opus, вот это вот все, они все-таки. Может быть, в каких-то областях они как-то еще прогрессируют, но не так сильно, да? Все-таки вау-эффект возникает от бесшовного соединения с чем-то другим. Когда ты пообщался здесь, а он сделал картинку и так далее. Наверное, все-таки в какой-то момент мы дойдем до такого уровня, что вот будет модель, можем ее называть Буратино, не знаю. Вот такой тупенький человечек, после которого не надо будет менять веса. Вот то, что ты описываешь, не надо будет учить. Оно уже и так будет хороша. Можно будет в этот момент наделать деревянных солдат, запихав это все в кремний, и сохранить вот на этом этапе. Пускай вот с этим уровнем мы общаемся, да, там корпорации сжигают леса, пытаясь обучить следующую модель. Ну, вот остановиться тоже в какой-то момент надо.
Нет,
Но...
безусловно, это нужно. Давай я попробую еще как бы объяснить. Первое, то, что вообще как бы смоделировали ученые, вот именно как в виде искусственного интеллекта, это такое существо, называется нематода. Вот это прямо нематода ИИ, как бы, да, первое, которое было создано. Это буквально червячок, у которого есть один сенсор, свет. Он определяет просто, как бы, ну, видит свет какой-то, да. Вот. И он, видя этот свет, он просто, ну, как бы туда движется, в эту сторону. Это можно решить уравнением определенным, ну, то есть вот у тебя нашли свет, да, и как бы ты за ним начинаешь двигаться. Вот. А можно решить нейронной сетью. Уравнение, естественно, никакая нематода решать не умеет, она решила это нейронной сетью. Там буквально с десяток, по-моему, нейронов, вот опять сейчас не помню, давно это все я читал, вот, которые определяют буквально поведение целого живого такого существа. Чем дальше, чем более развито это существо, тем больше у него мозгов есть. Но так или иначе, у тебя есть в любом случае есть периферическая какая-то нервная система, есть центральная нервная система. Центральная нервная система у тебя отвечает за какое-то общее поведение, а за рефлексы какие-то отвечает периферическая нервная система. Собственно, вот этот чип, он идеальный будет для какой-то периферической нервной системы. Например, он будет управлять. Ну, может, поменьше надо сделать, не 800 все-таки, наверное, квадратных сантиметров площадью, да? Вот. Но он может управлять, например, кистью руки робота или ногой какой-то одной. Один левой, другой правой ногой. Вот. И вот он начинает как бы двигать. В нем забиты определенные алгоритмы, которые как бы, ну, вот, нужные в определенных условиях. А все остальное, вот как он знает, как двигать ногой, а вот в какую сторону двигать ногой, это уже будет решать нервная система. Вот. Но мы пока еще до этого уровня не дошли. Просто не дошли. Я думаю, что вот мы будем туда идти, в эту сторону, но еще, мне кажется, для этого еще надо десятилетия. Вот
Ты
я
видел,
бы сейчас.
как в Китае роботы станцевали на выставке в
Да-да-да.
честь китайского Нового года? Мне кажется, ты недооцениваешь скорость. Они за год поднялись с уровня «я хожу и ничего не могу» до уровня «я могу что угодно».
Знаете, какое я сейчас хочу устройство? Вот, поскольку, опять же, живу в стране, вот, мне сейчас приходится одновременно учить два языка. Вот, я очень хочу устройство, какое-то такое устройство, которое вот снимет со мной, передо мной языковый барьер полностью. Ну, то есть, в принципе, нейронная сеть уже умеет переводить, в принципе, на любой язык. Ну, тоже готовили судебное вот это вот решение, предложение, точнее, досудебное предложение это делали, в соответствии с законами Республики Литва, он, естественно, должен быть на литовском языке. Я не говорю на литовском языке. И даже не учу его, потому что я сейчас в Германии, я учу немецкий. Вот. Но я его перевел с помощью нейронной сети, потом дал посмотреть, собственно, адвокату. Адвокат сказал добро, там какие-то пару ошибок исправил, сказал, в общем-то, очень хорошо написано. Но вот если то же самое, ту же самую нейронную сеть, которая не все на свете будет знать, да, как текущие LLM-ки, а те, которые, например, будут переводить с одного языка на другой язык, хотя бы, допустим, я не знаю, там русский, немецкий, английский, мне бы сейчас вот это бы очень-очень сильно бы мне помогло. Вот, этого уже было бы достаточно для того, чтобы изменить вообще, в принципе, отношение людей во всем мире. То есть представляешь, как это изменится вообще наша планета, если ты приезжаешь в любую страну, и ты разговариваешь ну, вот с местными, да, что называется, на их языке. Там же всякие есть еще акценты, это все тоже же можно сделать, арго какой-то там, я не знаю, еще что-то. Все это можно как бы все это забить в какую-то нейронную сеть, вот сделать вот на таком чипе, когда не надо тебе никакого интернета, который делает это не просто быстро, а очень быстро. Вот переводит. Правда, я не знаю, как на немецком языке это все делать. Там дело в том, что пока ты не договоришь предложение до конца, ты не понимаешь его смысл. Там вот правда, это правда так. Самые парламентские, они сами смеются над этим, самый парламентский язык – это немецкий, потому что перебивать бессмысленно. Ты все равно, ну, пока человек не договорит до конца, ты не поймешь, о чем он говорит. Все равно его выслушаешь. Но тем не менее, вот ты представляешь, такое устройство, вот, оно у тебя помещается, не знаю, в кулон какой-нибудь или в наушники, или в
Apple
очки.
наушники уже забанили в
Ну
Европе
вот
за
пока
это.
вот это плохо еще очень работает, это правда. Ну
Не
пока это
забанили,
работает
не забанили.
просто.
А в Европе сама была настолько против, что Apple не разрешил. Слушайте, вот, ну, на самом деле, я вот внезапно нахожусь где-то между вами посередине. Ну, то есть, с одной стороны, проект супер вкусный, супер интересный. Я с первой же секунды подумал о том, что, ну, реально, если кто-то из вас участвовал в процессе общения с тем же самым TSMC, он знает, что с момента, как только ты закончил разработку, передал им, прежде чем ты увидишь этот чип, пройдет месяца два. И реально,
Это очень быстро. Это ты Apple, если тебе 2 месяца пройдет. А если ты не Apple, то это может и годы пройти.
как у тестовое, при условии, что ты потом будешь партию заканчивать, 2 месяца, это реально, если вот ты передал это на печать. Сроки иногда ходят, но бывает и полгода. И вот в разрезе роботов интересно, что, ну, я первый подумал, ну вот если взять self-driving. А подумал про это, ну, подумал в разрезе того, что подобные чипы в self-driving звучит вкусно, интересно и логично по той причине, что ты на машине уехал неизвестно куда, у тебя там интернета нету, но ты все равно self-драйвишься. Первая мысль, потом, ну, все-таки тут нужно достаточно часто обновлять, подумал я, и потом вспомнил, что существует другая вещь, где нужно до управления, до ведения, это всевозможные БПЛА. И вот как Миша говорит, да, реально делать не вот такой вот чип, а делать чип маленький, потому что задача по донаведению, например, она звучит гораздо более простая. И таким образом можно всю сборку, весь процесс создания устройства финального очень сильно удешевить. Это тоже звучит интересно. Но потом я понял, что, конечно, какое-то мое сознание находится в ужасном мире, как и все мы с вами, что первое, о чем я думаю, точнее, второе, о чем я думаю, это то, что как это все можно использовать для того, чтобы скорее настала победа. Да. И все
Ну,
задумались.
не скоро. Надо посмотреть. Мне кажется, что, может быть, мы успеем все быстрее сделать, потому что если роботы и LLM-ки такие уже хорошие, то, может, мы не успеем их всех в чип запихать. Они все уже за нас все сделают, все придумают, все, обо всем договорятся. Ведь с повышением скорости и количества агентов ИИ, которые существуют вокруг, надо смотреть, у них время по-другому течет, они быстрее общаются. Может быть, они цивилизацию внутри уже так быстро прокрутят, что мы не успеем просто, вот ты говоришь, 2 месяца. Пока это будет происходить, может быть, уже все эти агенты в интернете все переспорят, всех переспорят. обо всем все сделают, и уже будет некого и некуда запихивать, а мы будем только обсуждать, как от них спрятаться, раз они захватывают Вселенную. Много разных опций, и действительно в этом смысле настолько непредсказуемы, что вот мы начали обсуждать, как там через 10 лет, куда кого будут запихивать. А я, например, не сильно думал про вот такие чипы с уже запихиванными моделями. То есть мы до того, как появилась эта новость, какая-то автономность обсуждалась, но вот идея, что можно еще и так их запихнуть, мне в голову не приходила. Надо посмотреть, что будет. Надеюсь, что мы будем больше обсуждать ИИ, а не блокировку Телеграма и дирижабли, раздающие интернет. Для этого нам нужно, чтобы Вселенная нам немножко помогла. И чтобы мы продолжали это обсуждать, видимо, нужно, чтобы у всех был VPN. Где Денис взять VPN? Не знаешь?
Знаю, знаю. Ссылочка есть в описании. Рядом с описанием, где есть ссылочка на Breakfast VPN, есть обязательно большой палец вверх. Есть также ссылочки на телеграм-каналы этих двух замечательных мужчин. Это Михаил. Вот так вот. Михаил.
Нет.
Получилось, да. Михаил Климарев. Есть ссылочка на его телеграм-канал. За телеком. Это Арман Туганбаев. Есть ссылочка на его телеграм-канал. Арман, я опять забыл имя твоего телеграм-канала. Так редко его
Нейрохолст.
произношу. Точно, Нейрохолст. Вот это легко запомнить, если ты не глупенький, как я. А меня зовут Денис Альшанов. Есть ссылочка на мой YouTube-канал. Я вам торчу видео про историю Вичата, я уже пообещал, но с моим голосом этого сделать в ближайшее время не получится. Тем не менее, получится вам точно с утра прийти на The Breakfast Show. Там много интересных тем, там много всего уже подготовлено. Будет интересно, будет полезно, будет хорошо. Но также интересно и полезно будет через неделю, когда мы с вами вновь увидимся. Пока.